В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Как поведет себя после выборов власти, что предложит умная оппозиция? В студии радио «Свобода» после дня голосования политолог Станислав Белковский, депутат новоизбранной Мосгордумы Дарья Беседина, недопущенный к выборам и отсидевший за протест политик Константин Янкаускас. Ну, давайте мы начнем с такого вопроса, в каком-то смысле общего. Все-таки произошла ли в Москве, где соотношение голосов партии власти и системной оппозиции теперь в Мосгордуме 25 к 20, электоральная революция такая? Константин, давайте, вы там за умное голосование выступали.
Ну, я бы не сказал, что это электоральная революция, но в определенный заметный сдвиг в политической ситуации в городе он, безусловно, произошел. Хотя бы потому, что вот рядом со мной сидит самый молодой, я так понимаю, и самый независимый депутат Московской городской думы Дарья Беседина. В прошлом созыве Московской городской думы такой депутат фактически был один, Елена Шувалова. Мало того, что она переизбралась, но реально есть десяток независимых депутатов, которые будут наш город помогать нам всем вместе оборонять против собянинской плиточно-бордюрной мафии, да, против тотальной застройки, против оптимизации медицины. Для меня, как для районного депутата, именно это важно в первую очередь. Вторая важная вещь, которая, вот, на мой взгляд, произошла на этих выборах, что был проведен референдум о недоверии мэру Москвы Собянину, Единой России и политике, которую они проводят. Как политики социальные, о которой я сказал, так и политики вот этого полицейского террора, насилия на улицах, беспредела избирательных комиссий, мэр Собянин этот референдум проиграл. То есть уже, значит, я видел статистику, что за кандидатов, поддержанных умным голосованием, проголосовало больше, чем за кандидатов, поддержанных Собяниным. Я считаю, что в такой ситуации мэр Москвы должен подать в отставку вместе с правительством Москвы. То есть он сейчас так же нелегитимен, как и вот эта вот Московская городская, вернее, не Московская городская дума, а вот это относительное большинство Единой России, которое, извините, натянули на глобус. Потому что большинство это краденое. В трех округах были прямые фальсификации 30-30. 32-й и 36-й, и фактически на самом деле Единая Россия должна была получить меньшинство в Московской городской думе. Вот. Поэтому ни вот эти вот депутаты, ни мэр Москвы, ни правительство, у них сейчас легитимности нет, и, на мой взгляд, они должны подавать в отставку.
Хорошо, Станислав, что вы скажете, революция это или эволюция все-таки?
Ну, вы знаете, Михаил, что главная задача русского интеллигента – это переоценка ценностей, которая случается раз в 2-3 года. Нет, это не революция. Просто на своем веку я помню уже массу примеров, когда мы говорили, что проснулись в другой стране, но как-то, так сказать, другая страна очень скоро становилась все той же. Но, тем не менее, конечно, это очень примечательный политический результат, я бы так сказал.
А почему он примечательный, собственно?
Ну, потому что в истории Московской городской думы еще не было, чтобы такое количество кандидатов, не поддержанных мэрией впрямую, стали депутатами. Другое дело, что я, конечно, и не стал бы переоценивать значение этого результата с точки зрения конкретных политических выводов и приложений.
Да. Хорошо, а какова была роль умного голосования? Вот многие говорят, ну видите, Навальный сработал на коммунистов, теперь там коммунистов целая шайка, лейка сталинистов, вот они памятник Сталину поставят, Дзержинского вернут и вообще всякие безобразия учинят. Вместе с Единой Россией, конечно, с которой они ведут, в общем, такой продуктивный диалог по сохранению авторитаризма.
Ну, с одной стороны, проект «Умное голосование» был очень успешен, поскольку он достиг своей главной цели – укрепления позиции Алексея Анатольевича Навального как лидера оппозиции. В то же время я бы не стал обольщаться, потому что формально заявленных целей он не достиг, на это никто не обращает внимания. Формально заявленная цель была лишить «Единую Россию» большинства, чего не произошло.
Но Волков и признает, что не дотянули, не доработали.
Да, ну и, собственно, ведь «Умное голосование» касалось не только Москвы. Оно касалось, если я правильно понимаю, остальных регионов, где ни в одном из них второй тур не состоялся. Да, я также принимаю ожидаемый аргумент, что все это из-за фальсификации, да, тоже из-за фальсификации, в том числе бесспорно. Поэтому я бы призвал относиться к полученным результатам позитивно, но все же спокойно. К тому же может сложить сегодня впечатление, что 20 оппозиционных депутатов представляют собой некую партию Навального, в чем Алексей Анатольевич ведет пиар-компанию с таким подтекстом. Конечно, это не так. И, собственно, все лидеры системных оппозиционных партий, чьи представители оказались в Мосгордуме, уже заявили, что они умному голосованию ничем не обязаны. Обязаны своей собственной поддержки.
Да, ну вот я Дарью, кстати, хочу спросить, а вы вот победили бы безумного голосования Навального? Ну вот поддержка Яблока вам была гарантирована, а вот Навальный-то, вы не хотите его поблагодарить?
Конечно, я хочу поблагодарить за поддержку, потому что, конечно, это я была рада, что они меня поддержали. Я не знаю, насколько это реально повлияло, потому что в большой степени, на самом деле, наша аудитория, Яблочная и аудитория вот, Варламова, Каца, городских проектов, она во многом...
Урбанисты, то
есть. Да, она очень во многом пересекается, на самом деле, с аудиторией Навального. И реальный вклад мы не можем оценить, у нас нет никакого инструмента, чтобы померить. Но, конечно, лучше поддержка лучше, чем не поддержка.
Ну, может быть, и товарищ Кумин, ваш соперник, вам тоже помог. Скупал ваши газеты, очень смешная история. Много скупил, кстати говоря.
Он скупил, по-моему, то ли весь, то ли практически весь тираж. Так что, да, большое ему спасибо, помог нам утилизировать выгодную макулатуру.
Слушайте, ну хорошо, а вот он скупал ваши газеты, и многие не узнали, что вы за урбанизм, за сужение Ленинградского шоссе. Может быть, это и, так сказать, козырь такой, да, для вашей победы
так,
был?
Так он же скупил не газеты, а макулатуру. У нас к нам, в общем, на самом деле, это такая история, что нам повезло. У нас одновременно случилось два события. Куминские вот, сотрудники его штаба вышли на наших ребят и предложили им, в общем, предложили подкуп, они предложили скупить агитацию. Одновременно с этим вот, к нам на склад пришел бракованный тираж газет с типографским браком. То есть, представляете, это 100 тысяч экземпляров газет, которые невозможно
диверсия.
Раздавать.
Да.
Нет, не диверсия, это совершенно обычная ситуация на выборах, на каждых выборах у нас, вот, в которых я участвовала, как там сотрудник штаба. Практически на каждых выборах происходит какой-то брак типографский, это совершенно нормальное явление, и когда в спешке все делается на избирательной кампании, так, такое часто происходит. Вот. И это всегда проблема, потому что у вас огромный тираж совершенно макулатуры, огромная гора, ее нельзя просто выкинуть, ее нужно утилизировать. Ну вот. Таким образом мы смогли... Вот. И, собственно говоря, на деньги, которые выручили из этой продажи, мы потом напечатали свежий тираж и все-таки распространили в хорошем качестве наши газеты.
Но все по закону, да?
Вот, конечно.
Ну так а что теперь? Вот, значит, вы, говорят, призываете к тому, чтобы тут же распустить Московскую городскую думу. Это что за призыв-то такой яркий?
Та Москордума, которая сейчас собралась, да, как уже понятно, что она не отражает интересы москвичей. Потому что
как нас... же, ну вот оппозиция-то сколько набрала. Ну,
смотрите, вот рядом со мной сидит недопущенный кандидат. Да, у нас не допустили огромное количество медийных и сильных кандидатов. Елену Русакову, Любу Соболь, Илью Яшина, даже нашу Настю Брюханову не допустили. То есть Юлю Галямину. Да, огромное количество медийных сильных кандидатов, которые мы сейчас видим, что они, очевидно, выиграли бы. И такая Мосгордума, и когда мы видим сейчас, что у нас все четыре кандидата от Яблока выиграли, причем если я еще прошла так, ну, у нас там как маленький разрыв, то мои коллеги, они вообще разгромили своих соперников натурально. Вот, и мы видим, что таким образом, что москвичи с удовольствием проголосовали за демократических кандидатов. И я думаю, что если те кандидаты, которые недопущены были бы допущены, мы бы увидели совершенно другую думу с гораздо большим демократическим представительством. И очевидно, что вот эта дума, которая с большим креном в КПРФ, она... не совсем представляет москвичей, и она фактически нелегитимна. Вот, поэтому я бы предложила такой думе самораспуститься и попробовать избраться заново, уже без фальсификаций, без недопусков, вот реально, как вот, чтобы отразить реально потребности и мнения москвичей.
Ну вот пишут, что, вот я, пожалуйста, цитирую, Ярослав мне в Фейсбуке написал, это бессмысленное предложение, дешевый популизм. Получится, что те, кто в трудной борьбе из оппозиции одержали победу, должны будут потерять свои честно заработанные мандаты. Митрохин, Круглов, Тимонов, нужно ли такое начало действительно? Константин.
Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, справедлив аргумент о том, что и меня, и других кандидатов, которых перечислила Дарья, незаконно сняли с выборов, абсолютно незаконно. Но, тем не менее, я лично, и я уверен, мои коллеги, мы готовы участвовать во всех выборах, которые там будут происходить, и очевидно, что мы вместе с нашими жителями, с нашими соседями, мы сейчас главная политическая сила в городе, уже там не оппозиционная, там не главная оппозиционная, что очевидно, мы главная политическая сила в городе. Вот, для примера, у меня в округе 2 года назад на муниципальных выборах кандидаты от КПРФ получили в среднем в районе 8-9% голосов. Сейчас, когда меня сняли с выборов незаконно, мы призвали наших сторонников идти на выборы и голосовать умно за кандидата от КПРФ, которая, ну, по сути, была единственным независимым кандидатом, однозначно высказалась против незаконного ареста, против репрессий, которые происходили в Москве. Так вот, эта кандидат получила по результатам голосования 46%. Это показатель того, кто является главной силой.
Ну, вы хотите сказать, что в руках у Навального у вас козырь там в 30% голосов?
Нет ни у кого в руках козырей. На мой взгляд, есть три составляющих вот этого заметного действительно политического успеха, который произошел. Первое – это стратегия умного голосования, консолидироваться вокруг того кандидата, который имеет наибольшие шансы побеждать. Второе – это активная работа активных жителей в районах, на местах. То есть там, где были кандидаты, которые все-таки дошли до выборов, они вели эту работу. Там, где кандидаты были отстранены, но вот мы, например, продолжали убеждать наших сторонников приходить на избирательные участки, голосовать против «Единой России», это сработало. И третье – это наблюдение. На самом деле это крайне важная вещь, то, что наблюдатели отчаянно дрались вчера за то, чтобы не было фальсификаций, контролировали там, где были полностью закрыты районы, удалось избежать фальсификаций. Но мы видели, я говорю, в трех округах, мы видели, в двух были фальсификации с помощью переписывания протоколов либо аномального надомного голосования, и в одном округе номер 30 фактически фальсификация была с помощью электронного голосования, когда за кандидата от «Единой России», ну, фактически электронно вбросили 1000 голосов. Поэтому вот наблюдение, активность местных жителей и умная голосование, на мой взгляд, вот это три составляющих успеха, который произошел во многих округах.
Станислав, а вы согласны с этим тезисом? Вот мне кажется, что еще есть четвертый фактор, это поведение власти, которое, в общем, в значительной степени возбудило народ и политизировало его.
Я согласен.
Нет, я с вами, Михаил, категорически не согласен. Это не четвертый, а первый и главный фактор, который способствовал успеху оппозиции. Ну, так, мы с вами это обсуждали, помните, пару месяцев назад.
Давайте еще раз повторим, не все смотрят на все время.
Мы должны похвастаться, что мы это уже обсуждали.
И попали в точку.
Да, потому что указание Владимира Владимировича Путина было очень жестким. Не допустить повторения сценариев 2018 года. Того, что было в Приморье, в Хабаровском крае, в Хакасии, у Владимира Путина.
И не допустил ведь?
Не допустил. Любой ценой не допустить.
Нигде, везде, да, поэтому, в один тур, губернаторы.
Да, и не допустить этого, и на, особенно на выборах в Москве и Санкт-Петербурге всех уровней. Поэтому все представители несистемной оппозиции были обречены на отстранение.
Но не все. Вот Дарья у нас сидит, она, видимо, замаскировалась хорошо.
Замаскировалась, конечно, хорошо, да.
То есть она под урбаниста. Как...
Да, да, да. «Дитя любви и урбанизма». Помните, была такая песня?
Ну, если помню. Людям рассказывают, что надо закопать Алабяно-Балтийский тоннель, может быть, посчитают, что человек за Собянина.
Нет, но это просто позволит активной части общества, так сказать, не думать об эмиграции и быстром бегстве в Шереметьеве, а такая мера, а сконцентрироваться на решении внутренних проблем и отстранении от власти Сергея
так
Собянина
они,
и его
Почему они все-таки поскользнулись?
Без Балтийского тоннеля там не проедешь никак.
Хорошо. Стас, да. Почему поскользнулись?
Да не правда.
Вот на этом деле.
Ну,
зачем надо было так давить в Москве, где уже такая нервная обстановка, люди...
По важнейшему политтехнологическому принципу нынешнего Кремля, ибо нефиг.
Вот
ну,
и все?
Нельзя дать людям мизинец, потому что они откусят руку.
А они откусят тебе руку?
Ну вот как, уже вы сами меня спрашиваете, они откусили ли полруки. Даже в условиях, когда мизинца не давали. А что бы могло случиться, если бы дали откусить мизинец? Люди совсем бы расслабились, почувствовали себя окончательно свободными гражданами. А это разве можно допустить в Российской Федерации, как вы считаете, Михаил?
Ну, я же не Путин, я не знаю. В конце концов, мне вот кажется, что самое главное для власти – это сохранить механизм фильтрации. Да, он там есть
базара.
На губернаторских фильтр, да, и а здесь тоже фильтр работал, да, вот этими подписями.
Да, конечно, все эти фильтры надо отменять, но наивно полагать, что при Владимире Владимировиче Путине это случится. Поскольку весь его курс идет на усиление контроля над результатами выборов, электоральной ситуации, он, собственно, и результаты губернаторских выборов об этом свидетельствуют. Мы можем вспомнить, что за неделю до губернаторских выборов был сброс неких социологических данных, сделанных якобы по заказу администрации президента. Правда, непонятно, у кого заказанных. Авторы этого исследования, их идентификаторы не разглашались, в котором данные выборов фактически, вот как прогноз, был тот, полностью совпал в итоге с фактическими результатами. И там уже было сказано, что там у Александра Беглова в Петербурге будет 66%, что, конечно, нереально абсолютно. То есть тем самым общественное мнение уже готовили к тому, что мытьем или катанием все кремлевские кандидаты победят в первом туре с солидным результатом.
Но оказалось, что единственный механизм, значит, умное голосование получается.
Ну, понимаете, это же синтетический механизм.
Который ломает систему.
Понимаете, вот я, например, был сторонником теории дурацкого голосования, которая не противоречит умному, но дополняет его.
А Ходорковский по совести предлагал.
Знаете, это же все пересекающиеся варианты. Просто я, что Алексей Анатольевич Навальный самый яркий и влиятельный политик из всех, кто вообще мог предлагать какие бы то ни было варианты голосования, поэтому ему удобно позиционировать себя как человека, который этот выбор, так сказать, и предопределил, что не так. Но дурацкое голосование в том, что голосуешь за того кандидата, который тебе нравится, независимо от того, в чем еще списке он находится. А кроме того, я согласен с Ходорковским не полностью, но отчасти в том, что вообще голосовать за победителя – это неоднозначно правильная стратегия не только в политике, но и в жизни. Как сказал Борис Леонидович Пастернак, поражение от победы ты сам не должен отличать. Победитель – это далеко не всегда хороший и правильный человек, правильно? На выборах же не всегда выигрывают люди, чьи ценности нам близки и наоборот. Да, голосовать все-таки надо за своих, даже если они в этот раз не выигрывают.
К нам присоединился по скайпу Кирилл Рогов, который тоже очень внимательно в последнее время следил за событиями и комментировал их. Кирилл, ну что, с каким ощущением вы сегодня утром стали смотреть результаты выборов в Московскую городскую думу?
Во-первых, я смотрел не только выборы в Московскую городскую думу, а выборы по всей стране. Ну, с довольно таким омерзительным ощущением. И Московская городская дума не слишком мне его исправила, потому что все начиналось с того, чтобы провести 17 независимых оппозиционных кандидатов, которые, как мы понимаем, в основном бы выиграли в своих округах. В основном. И это была задача. Но она была выполнена. А то, что мы имеем, это такое вот... второй из худшего, да, то есть самый худший вариант и второй из худшего. Это как бы результат, который неприятен, но устраивает Собянина, Московскую мэрию и Кремль. У них осталось большинство, оппозиция им довольно знакома в основном, и она вполне не представляет какой-то смертельной опасности. Гораздо хуже, еще хуже ситуация в целом по России, потому что мы видим, что та волна раздражения, которая была на прошлых выборах, вот год назад, осенью, в сентябре прошлого года, она спала, власти сумели с этим справиться, и несмотря на то, что власть не имеет той поддержки, что раньше, а гораздо более жидкую, такую слабую поддержку, но вполне она с этим справляется и фиксировать ситуацию, и, в общем, всюду добилась того, что, чего хотела, более-менее, ну, за исключением вот Хабаровского края.
Ну, какой ценой тут вопрос? Ценой позора в каких-то случаях, как в Петербурге, правда?
Я не знаю, это чей позор? Это позор всей России, как бы, это позор Петербурга, прежде всего. Я думаю, что если Владимир Путин пошлет тумбочку избираться губернатора Петербурга, то тумбочка тоже, наверное, получит у питерцев 60%.
Но вы их обижаете все-таки, мне кажется. Вот я бы так не обижал, потому что там какие-то чудовищные махинации все-таки произошли.
Чудовищные, особенно с явкой избирателей.
А что там случилось?
Ну как, она как-то выросла в два раза за, так сказать, конец рабочего выходного дня.
Ну, в Москве она тоже выросла, и говорят, что это люди с дач поехали голосовать.
Сейчас.
Может быть, вот Дарью они выручили.
Сейчас
на
я
выборы.
Все брошу, да.
Нет, на самом деле, мы никаких таких вот аномалий не наблюдали, а вот наши коллеги в Питере, у нас Максим Кац, руководитель питерского штаба «Яблоко» на муниципальных выборах, они сейчас до сих пор сидят с неподведенными итогами выборов муниципальных, потому что там какие-то совершенно дикие махинации, там избирательные комиссии убегают там чуть ли не через окно, какие-то люди, то есть приходят, и там сотрудника полиции побили, которого вызвали.
Протоколы, наши... да?
Да, они переписывают протоколы, они не вводят их в ГАСы, они увозят вот эти вот документы избирательной комиссии в каких-то черных джипах, то есть там вообще совершеннейшее безумие творится последние сутки.
Я бы хотел отметить, что в Петербурге как-то незаметно, что происходит очень важное событие. У нас просто очень скажем так, в нашей такой фейсбучной тусовке очень большой разрыв с тем, что происходит, скажем так, на земле. В Петербурге уже очевидно, что в муниципальные депутаты проходят десятки независимых кандидатов.
Но я бы насчитал, что это 160, по-моему.
Это очень много. Если это 160, это очень много. Это 10% почти от общего числа депутатов. Во многих муниципалитетах они берут блокирующий пакет. Я, например, первый созыв был единственным депутатом. А там с нуля много где депутаты получают блокирующий пакет.
Ну, как у Яшина, да, в районе.
И на самом деле это очень важно. Это та среда, из которой вырастают новые политики. Я так понимаю, через 2 года в Петербурге будут выборы в законодательное собрание, которое в том числе имеет намного больше полномочий в Петербурге, чем Мосгордума. У нас Мосгордума, она более зависима от мэрии, а там обратная ситуация. И как раз вот из этой, скажем так, среды, где формируются новые лидеры, я думаю, вырастет очень много кандидатов в законодательное собрание. Поэтому, значит, во-первых, не все так однозначно. Во-вторых, мне не очень нравится, опять-таки, что у нас в нашей фейсбучной тусовке такой вот стокгольмский...
Ну что вы обижаете это? Влог, что ли, в Фейсбуке тусоваться?
Я еще раз, я наблюдаю то, что происходит. Я там в десятках районных домовых чатах состою, у себя в районе, в Чертаново, в Нагорном. Я наблюдаю, что люди в восторге от того, что несмотря на то, что меня, вот, например, сняли с выборов, закрыли на 26 суток под арест, все равно, несмотря на это, удалось прокатить «Единую Россию». У людей, у большинства была мотивация именно пойти и проголосовать. Это такая, скажем так, форма протеста была дополнительная к митингу, ко всему прочему. И на самом деле, вот у нас, а мы здесь, вот, понимаете, как бы вот насильник, он уже убежал, а мы все равно стоим и вот, говорим, что он нас изнасиловал. Хотя уже, значит, там, я в мэрии сейчас все пребывают в состоянии, я так предполагаю, в состоянии определенного шока. Ну, там, конечно, думают, что кого мы перекупим, да, там, как мы
вот
заставим
вопрос,
прогнуться.
Вопрос, когда всех купят?
Ну, естественно, я думаю, сейчас основной план будет, да, как бы нам попытаться там перекупить, замазать, да, вот какими-то голосованиями и так далее. Естественно, это будет делать, но это не отменяет результатов волеизъявления, что огромное количество людей пришло, проголосовало против, консолидированно, против «Единой России», против политики Собянина, против полицейского произвола. Я не говорю, что вот мы сейчас все, мы сидим сейчас в другой стране, да, у нас тут демократия, права человека и так далее, но все-таки есть этот факт состоялся. Давайте его признаем, да, может быть, даже себя немножко похвалим, и дальше уже с этим фактом будем работать и развивать наш успех.
Ну а как развивать успех? Вот я не знаю, я не уверен, что депутаты, например, Мосгордумы захотят самораспускаться. Мне кажется, что это такая декларативная штучка, правда?
Я думаю, что они, да, они думают, что те мандаты, которые они получили, они в них крепенько
вцепятся. Ну у вас там есть идея, что нужно инициировать парламентское расследование действий силовиков? Может быть, это консолидирует там оппонентов власти?
Возможно.
А это действительно такой есть вариант? Вот это можно сделать? От имени Мосгордумы там какую-то резолюцию проголосовать?
В принципе, Мосгордума может любой декларативный документ принять.
И что дальше?
Я вам больше того скажу. Даже можно ничего не принимать, можно блокировать все инициативы, но раз в год начальник ГУВД города Москвы приходит на публичный отчет перед депутатами Московской городской думы и перед депутатами, там, в том числе и Дарьи, депутатами от КПРФ. Яблоко, он обязан будет держать отчет и отвечать публично в прямом эфире на их вопросы. Точно так же, как Собянин, точно так же, как все его заместители. И если даже там будет несколько человек, которые поднимут вопрос избиения людей на митингах, коррупции, про которую рассказывают в своих расследованиях Навальный, Яшин, да и другие политики, это уже будет совершенно другая история. И даже вот когда сейчас одна Шувалова сидела в Мосгордуме, там трансляцию пытались выключать, чтобы Елена Анатольевна в прямом эфире не задала вопросы Сергею Семеновичу неудобному. А теперь этих депутатов намного больше. Еще раз я говорю, то есть это с точки зрения городской политики, это все-таки важный сдвиг, который произошел.
Хорошо. Станислав, а что вы скажете? Как действительно реализовать этот результат? 20-25, условное, да? Вот эта вот мифическая такая виртуальная партия Навального, которая на самом деле состоит из яблока коммунистов и эсеров, и таких случайных эсеров, я бы даже сказал. Вот, с одной стороны. И с другой стороны вот эти люди, которые самовыдвиженцы, самомедвиженцы, а вот которые, в общем, лояльны кто Кремлю, кто Собянину.
Ну, это все политика пространства возможного, как мы понимаем, но если у людей, которые избрались в Мосгордуму, есть политические амбиции, они могут использовать пространство Мосгордумы для культивации этих амбиций. Быстро, естественно, ничего не произойдет, власть не сменится. А полемика о самороспуске Мосгордумы – это точное воспроизводство полемики начала 2012 года. когда депутаты хотели...
Даешь новые выборы.
Да, ходившие с белыми лентами, призывали, говорили о нелегитимности Госдумы и призывали к досрочным выборам. С другой стороны, сами мандаты не слагали, настаивая на том, что это единственный шанс использовать парламентскую площадку для донесения этих же идей. Кроме того, это неприкосновенность еще. А поэтому я, что Мосгордума распущена не будет. В этом смысле я советовал бы и не ставить так вопрос, потому что избиратели часто раздражают проекты, которые заведомо обречены на провал. То есть шансы которых на успех изначально весьма невелики. Но, естественно, 20 депутатов – это большая сила. Я полностью согласен с Константином. Здесь вопрос в том, кто из этих депутатов продастся мэрии или заведомо. Уже и продан, таких немало. Ну, продан срок, в смысле, да. Мы же не считаем, что вдруг Николай Николаевич Губенко, который гарантированно выиграл в своем округе без всякого умного голосования, без помощи вдруг стал навальнистом от того, что ему сообщили, что он входил в список для умного голосования. Нет, конечно.
Но он уже сказал, что ему этого не надо было, и вообще ему хорошо.
Ну, естественно, ему этого было не надо, а лидер КПРФ, председатель ЦК, прошу прощения, КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов с самого начала говорил, что протесты все проплачены Соединенными Штатами и направлены на развал государства.
Но под конец он начал сочувствовать протестующим.
Ну, несколько дней он посочувствовал. Я думаю, со дня первого заседания Мосгордумы его сочувствие растает. Поэтому здесь, к сожалению, это очень долгая дорога в дюнах, которая связана с личными качествами каждого из депутатов.
Хорошо, давайте Кирилл тоже подключаем. Кирилл, ну а вы что посоветуете или скажете по поводу реализации? Или вы так пессимистично реализации, я имею в виду успеха? Многим кажется, что это все-таки успех. Ну как же, такого никогда не было. Не было четырех яблочников 10 лет. Вообще никогда не было в Мосгордуме, теперь есть четверо. А вот и среди них там Сергей Митрохин, который очень такой яркий человек, так сказать, вот борется там то с тем, то с другим, то заборы ломает. Вот, есть и другие люди, в общем, тоже заметные в московской политике. Никогда такого не было, и вдруг вот что делать, да?
Действительно, есть какие-то приятные вещи, что не совсем плохо, что есть какой-то успех, есть определенный успех умного голосования, есть определенный успех. Но прежде всего, ну, как бы, понимаете, Москва действительно очень либеральный город, в котором потенциал этот какого-то демократического такого демократический потенциал весьма высок. И до сих пор властям удается это блокировать тем или иным образом. И как бы удается блокировать представленность этих людей. И с этой точки зрения мало чего изменилось. Мы посмотрим, что смогут те депутаты, которые там есть. Мы их не знаем. Мы не знаем их настроение, мы голосовали за них вслепую не для того, чтобы они что-то делали, а для того, чтобы не попал в единороссы. Если окажется, ну, там есть несколько исключений, безусловно, но в основном это так. Если вдруг окажется, что Дума начнет оказывать какое-то сопротивление, хотя бы публичную работу этого органа, там возникнут какие-то конфликты, ну, слава богу, я просто не слишком в это верю. И там Московская Дума довольно правный орган. Чтобы что-то изменить, нужно какие-то мощные кампании. Эти мощные кампании могут быть только организованы как сочетание того, что в Думе, и того, что вне Думы, на улице. Пойдут ли на это избранные депутатами вот люди, не уверен, не зря же они остались в списках и были допущены к выборам.
Да, ну я вот, кстати, хотел действительно по ситуации с политзаключенными спросить того же Константина Янковского, что теперь делать? Вот смотрите, намечалось одно шествие там в следующие выходные, да, его отменили, точнее заблокировала мэрия опять в очередной раз, теперь еще заявка. Вот не получится ли так, что либо будут предлагать перерву, ну или что-нибудь у кольцевой дороги, либо вообще ничего, и вот это вот желание людей все-таки побороться за тех, кто пострадал во время борьбы за честное голосование, оно как-то сойдет на нет.
Ну, смотрите, если не будет мэрия будет устраивать провокации, не давать нам проводить наши шествия мирные, да, соответственно, мы будем проводить их в других форматах. Кстати, у нас во всех трех округах Центрального округа победили кандидаты не от «Единой России». И мы вполне имеем право на такой формат, как встреча с избранным депутатом Московской городской думы на территории округа. Вот если говорить...
А тут на 30 дней посадят суд.
Посадят и посадят. Ну, я просидел 26 суток, это, конечно, не сахар и не малина, но это, извините, и не СИЗО. Если надо посидеть для того, чтобы вышли узники московского дела, там еще 30 дней в спецприемнике, я готов посидеть. Мой надувной матрас со мной дома, на нем я могу нормально спать, в спецприемнике мне особо больше ничего не надо, да? Еще и пару килограммов сброшу, там, благодаря тому рациону питания, которое там есть, да? Вот, поэтому мы готовы. Вот как раз один из тестов для депутатов Московской городской думы, про который все говорят, будет, например, да, возможность нам способствовать, чтобы мы мирно, законно, без провокации со стороны полиции могли провести наши акции в защиту политзаключенных. И надо ходить, кстати, на суды к людям, это очень важно. Я сам, когда сидел под домашним арестом во время прошлых выборов в Мосгордуму, я сам видел, как это работает. Мы развалили это дело, мы развалили его, я вышел из-под домашнего ареста, потому что каждый раз по 40-50 человек ко мне приходило на суд. Сейчас нужно делать то же самое, еще в большем количестве приходить. То есть это вопрос полноценной общественной кампании, и рассчитывать надо в первую очередь на свои собственные силы. Если нам новоизбранные депутаты помогут, это будет просто супер. Но рассчитывать, мы главная политическая сила в городе, мы должны рассчитывать на свои силы.
Главная сила — это кто все-таки? Это
жители,
команда
жители.
Навального?
Нет, еще раз, смотрите, безусловно, фактор умного голосования, он один из ключевых, но не только он. Вот я говорю, три фактора. Это Навальный, это работа на местах и это наблюдатели. И вот это в совокупности есть главная политическая сила в городе. Здесь нету такого, что там Навальный там, или КПРФ, или Яблоко. Всегда есть люди. Всегда есть люди. Если бы люди, мы людей не убедили, они бы не пошли, не проголосовали. У нас, например, 4000...
Мало пошло, правда.
Вот смотрите, мы в округе разнесли 4000 писем личных тем, кто за меня подписался, с призывом прийти проголосовать умно за кандидата от КПРФ. Если бы сотни людей не поучаствовали в подготовке и разноске этих писем, ничего бы не было. Я бы вам сейчас сидел и говорил, что у нас переизбрался депутат от «Единой России». Поэтому всегда, в конечном счете, это люди. Главная сила – это люди.
Наря, что все-таки будет делать умная оппозиция, если она появится, конечно, в Мосгордуме?
Появится. Но в любом случае у нас будет яблочная фракция. И как раз вот вопрос политзаключенных, как вы знаете, что в Яблоке, это, в общем, в партии это такое достаточно тоже больное место, потому что в Яблоке традиционно вообще правозащитные ценности очень как бы близки. И мы видели, что и Григорий Явлинский ходил на все акции, Сергей Митрохин ходил на все акции, Евгений Бунимович ходил на акции, вытаскивал там несовершеннолетних из ОВД. То есть это, в любом случае, самая фракция «Яблоко» будет обязательно работать в этом направлении, потому что иначе яблочники не могут просто.
А вот люди, они мне пишут, что они от вас, например, хотят совершенно другого. Они хотят каких-то конкретных вещей. Ну, там, не знаю, защитить сквер на Песчаной второй, кажется, улице от строительства какого-то уродливого памятника патриотического. Или там что-то такое с Ленинградкой не делать или делать.
По поводу сквера на Песчаной, я подтверждаю, что памятник действительно уродливый, как архитектор, он меня глубоко печалит. И, конечно, нет, это совершенно это другая часть работы депутата, то, что у меня будет огромное количество. Я сейчас уже ощущаю, что мне люди со мной связываются и говорят, что у нас есть вот какая-то проблема, с которой мы хотим обратиться к депутату. Я говорю, что я сейчас избралась, у меня сейчас, к сожалению, вот в данный момент, там нужно несколько недель, у меня появится, мы наймем аппарат, чтобы появится просто техническая возможность с этими обращениями работать, сейчас ее пока нет, и у меня даже еще мандата-то нет, мы еще не вступили
ничего,
в должность.
Ничего, не отберут
вот.
Же.
Я сейчас понимаю, что у нас будет целая какая-то система по работе с этими с людьми, которые приносят обращения. Это одна часть. А вторая часть – это та программа, с которой я шла, с которой я агитировала, которая висела на наших всех материалах агитационных. Деавтомобилизация, пешеходизация, электрификация общественного транспорта. Вернуть троллейбус, строить трамвай, велосипедизация.
Какой кошмар. А это вы прекрасно. Автомобилистов ненавидите, что
я
ли?
Прекрасно отношусь к автомобилистам, потому что все мы горожане, люди, которые перемещаются тем или иным способом. И наши транспортные привычки – это всего лишь часть нашего образа жизни, которая имеет свойство меняться со временем в соответствии с внешними условиями. То есть для города, городу важно создавать такие внешние условия для того, чтобы мы использовали наиболее здоровые и рациональные для города и для общества в целом привычки транспортные, то есть чтобы мы больше ходили пешком, чтобы мы отказались от автомобиля, потому что он на самом деле он вреден. Он, это выхлопные
в общем,
газы.
Я чувствую себя отсталым и отстойным, но от автомобиля не могу отказаться хотя бы раз в неделю.
Это совершенно нормально, потому что тем не менее по комфорту автомобиль это самый-самый комфортный способ транспорта, да, то есть перебить по комфорту ничего невозможно, собственную персональную капсулу, которая тебя везет с кондиционером, с отоплением, ну, тихо, сухо и спокойно, ничего не перебьет, но тем не менее, в массе автомобиль, к сожалению, нас медленно убивает.
В общем, ладно, нам рисует светлое будущее. Станислав, а вы не чувствуете себя вот тоже отсталым, отстойным там? Может быть, нам всем уже пора на пенсию, а вот эта молодая шпана, она придет, да, и все сметет.
Спасибо.
Проблема только в том, что мы-то готовы, кажется, уйти на пенсию, а вот они там в Кремле не готовы.
Вы просто, поскольку занимаетесь более важными проблемами, вы не знаете, что я давно уже политконсультант на пенсии.
Ну, ничего.
Этим меня не запугаешь. Равно как и отказом от автомобиля. Я просто...
Нет, я понимаю, что молодежи надо дать дорогу, а вот что делать с теми, кто не хочет
найти,
давать дорогу?
Мне кажется, нужно найти компромиссный вариант, который у нас был вариантом Рогозина. Помните, так. Такой Дмитрий Олегович Рогозин?
Да я забыл, вот, кажется, когда... космосом занимается. И роботом Федором.
Да. И еще он сейчас разгребает, что там какие-то украинские и американские террористы напали на КБ.
Ужас.
Знаете эту историю, нет?
Нет, еще не знаю, но буду изучать.
Шторм КБ произошел на
днях. Так что делать все-таки с властью, которая не хочет
Рогозина,
подвинуться?
Когда он был лидером фракции «Родина» в Государственной Думе, это было давно. Он сам ездил на мотоцикле, на таком небольшом, а за ним сзади ехала его думская машина BMW с мигалкой охраны. Вот надо какие-нибудь такие комбинированные варианты предложить между пенсионерами и молодежью. Мы с вами едем на велосипедах, за нами наши машины. Но у нас же будут какие-то самоуправляемые электромобили, поэтому они могут ездить и без водителя.
Да. А что предложить-то Владимиру Путину, между прочим, по этому поводу? Вот по поводу подвинуться.
Нет, смотрите, Владимир Путин не живет в субъекте Российской Федерации, город Москва.
Так.
Он находится или в Московской области, или в Краснодарском крае. Поэтому я считаю, что надо спихнуть вопрос больной головы на здоровье в законодательные органы этих субъектов Российской Федерации. Кстати, еще Владимир Путин перемещается на вертолете. Тоже хорошая идея.
Над Москвой, да,
Да, конечно.
Для нас вот там, с этой высоты он смотрит на Москву, на эти выборы. Для него это важный вопрос, то, что случилось в Москве, или
нет,
так ерунда?
Совсем нет. Для него сейчас самый важный населенный пункт – это форт Ле-Брегансон. Знаете такой? Все решается там, где они встречаются с Эммануэлем Макроном. Uh-huh. А исход выборов в Мосгордуму для него технический вопрос.
Ну
к счастью, для нас.
Я просто сегодня прочитал, что для Сергея Собянина это катастрофа. Теперь он не сможет стать преемником Путина, не сможет претендовать на пост премьер-министра и так далее. А вы как думаете?
Я думаю, что Сергей Собянин уже отработал и все перед Путиным и заработал очки на жестких разгонах оппозиционных акций и подавления оппозиции. Поскольку Владимир Путин любит людей, которые готовы пожертвовать своей репутацией ради политической стабильности и путинского режима в целом. А единороссовское большинство в Думе сохранилось? Сохранилось, ну и все. То есть никакой катастрофы для Собянина не произошло.
Ну, а потери вот этого большинства, там же был полный контроль, а теперь вот как-то так придется разговаривать с людьми.
Ну, а потом, знаете, когда, опять же, в путинской системе человек хоть выглядит хоть немного да идиотом, и тем самым он не вступает в прямую конкуренцию с непогрешимым вождем, это тоже не всегда плохо. Вот Дмитрий Анатольевич сидит во главе правительства сколько лет? А до этого президентом работал. Вот мне всякий говорит, работает президентом, мне кажется, это издевательство. В нашем русском сознании работать президентом нельзя, правда? Что это за работа такая?
Хорошо, Кирилл Рогов тоже с нами. Кирилл, а вы что, собственно, скажете о Сергее Собянине? Каковы его теперь перспективы? Это у него неприятности мелкие или все-таки крупные?
Вы знаете, я не знаю. Это такое довольно... спекулятивное занятие, да, мы не знаем, что там у них, какие расклады и что. Я вижу в Сергее Собянине человека немолодого, в этом смысле я не очень верю в его какое-то сверхважное политическое будущее. Премьерство какое-то при каких-то раскладах может быть. Думаю, что этот эпизод, так как он кончился, он не окажет особого влияния на его политическую судьбу. То есть будет принято решение Путиным такое, поставить его куда-то, так поставит, не будет, так не поставит. А гадать, поставит или не поставит, мы можем до конца наших дней, это ничего не изменит. Мне кажется, что вопрос главный остался про Москву, про то, что Москва вот на сегодняшний день, я бы сказал, что вот по результатам того, я понимаю, что Константин, там, ему важна эта победа, и в ней есть нечто. Но по результатам того, что мы вот этих летних ралли и итогов выборов, москвичи проиграли. те москвичи, которые боролись за кандидатов, они проиграли, потому что у них очень жесткий, очень ужесточился режим как бы выхода на улицу, режим мирных демонстраций. И одновременно, в общем, довольно такой пока химерические победы на электоральном поле. В этом смысле есть проигрыш. И также я скажу, что опять еще раз подчеркну, что есть проигрыш и по всей стране, потому что мы видим, что как бы всюду сделано то же самое, что те инструменты, которые есть у режима для того, чтобы блокировать представительства, чтобы проводить вот такие псевдовыборы в одни ворота, они, эти инструменты работают, они сработали практически везде, включая Москву. И эти механизмы не ломаемы. Пока ни у кого нету сил их сломать, нанести им серьезный урон. И надо отдавать себе отчет в этой реальности, которая у нас есть. Если мы как-то в следующем цикле, если люди, там, не знаю, оппозиция найдет этот способ, то это, слава богу. Если новая Дума московская поможет в этом, это будет прекрасно. Но на сегодняшний день я просто как врач констатирую. Вот прошел цикл, вот были ралли, вот выборы, вот мы подсчитываем, кто что получил, кто что взял. Эти механизмы, хотя в прошлом году казалось, что они в некоторых местах не срабатывают, и что вот это некоторое такое раздражение снизу, оно наносит им непоправимый урон в протестных голосованиях. Но в этом году было только одно организованное, в прошлом году было несколько стихийных протестных голосований. В этом году одно организованное, оно нанесло не очень большой урон, опять потому что были блокированы возможности его последствий. А в других местах этого просто не было. Не было протеста, протестного голосования, и все механизмы срабатывали. С кем нужно, у кого чуть поднимается рейтинг, с тем немедленно договариваемся, покупаем его, или если он не покупается, сажаем, а выпускаем остальных на эту панельку. И поехали. Я считаю, что нужно сказать по итогам вот этих вот этого ралли и этих выборов еще одно, это, конечно, совершенно безобразную роль, высокую ангажированность и коррумпированность Центральной избирательной комиссии и местных избирательных комиссий. Это, конечно, еще особый такой вырос институт, который, надеяться на его какую-то честность и непредвзятость не приходится в будущем, и опять-таки оппозиции придется работать с этим, с тем, что Центральная избирательная комиссия и подчиненные ей региональные комиссии – это такая коррумпированная и очень ангажированная политизированная вертикаль.
Голос пессимиста, который не хочет порадоваться крупнейшему поражению «Единой России» в Москве за всю ее, я имею в виду, современную историю. А вы-то радуетесь, Константин? А смотрите, новый механизм теперь с вами бороться, электронное голосование. Вот Алексей Венедиктов его отстаивал, рекламировал, рассказывал, а тут бабах, и можно нужную 1000 голосов ввинтить там в этот округ, и ваш кандидат летит куда-то в сторону. Кстати, не ваш кандидат был.
Я как раз, я публично декларировал поддержку Роману Юниману. Это был один из двух округов, где я лично разошелся и публично об этом заявил.
Вы отклонились от Навального.
Слушайте, это нормально. Навальный живой человек, я живой человек. У живых людей могут быть разногласия по каким-то вопросам. Смотрите, я не очень понимаю. Вот Кирилл говорит, у нас нет механизмов, чтобы что-то там выигрывать. Я не очень понимаю, откуда они возьмутся при таком настрое. Я не досконально следил за тем, как шло умное голосование в других регионах, но я заметил, например, что в Хабаровском крае «Единая Россия» тотально проиграла.
Но там губернатор из ЛДПР своих тащит.
19 кандидатов из 24 поддержанных умным голосованием, они прошли в областную думу, по-моему, так называется орган. То же самое в Иркутске, столице Иркутской области. «Единая Россия» проиграла кандидат от умного голосования, по многим округам победили. В Петербурге, я сказал, десятки новых молодых активных независимых депутатов муниципальных. На самом деле, это очень важная история, из которой потом впоследствии вырастут какие-то дальнейшие успехи. Я просто не очень понимаю, что предлагается-то. Вот умное голосование плохо, нет, что
предлагается? Не сказано было плохо, а что не удается сломать?
Слушайте, вы меня простите, 10 лет не было яблока вообще ни одного депутата в Мосгордуме.
Вот я там, тоже, мне тоже интересно, что они делают.
С яблоком сложные отношения. Сейчас у нас 4 депутата. Вот я помню 2009 год, первый выбор в Мосгордуму, я работал как волонтер. Вот там яблоко вылетело из Мосгордумы, это мы проиграли. 2014 год, когда никто из кандидатов не собрал подписи, кроме Гайдара, Романова и Каца, да, и Гайдар с Романовым не зарегистрировали по подписям. Вот это мы проиграли. А сейчас, когда у нас увеличилось представительство реально независимых депутатов, я вам могу человек 10 перечислить, что это будут реальные бойцы в Мосгордуме, да? Мы говорим, ах, как плохо, значит, вот мы проиграли везде. Ну, уже нельзя до такой степени, как вот мы считаем, что вот у нас не власть, боги какие-то, понимаете? А мы вот здесь маленькие людишки, тараканщики,
а
они
вот
нас могут раздавить. А вот
Станислав Белковский всегда нам объясняет, что они находятся там, как боги на небесах. Правильно?
Почему они?
Они, ну он да, да, Путин,
да,
правильно?
Да, конечно.
Путин на небесах, а вот они на земле. И как это все совместить?
Это, нет, ну, во-первых, как вообще возможно нарушение кровавого режима?
С помощью системы... Это вы шутите?
Нет. Ну, я не сказал, какого кровавого режима, может быть, Зимбабве.
Да, он эволюционирует.
Да.
Да, Мугабе умер.
Помните, Маркс умер, Энгельс умер, я что-то неважно себя чувствую. А крушение кровавого режима возможно в результате системы черных лебедей. Да, поэтому точно написать программу, вот как будет свергнут этот режим, невозможно. В этом смысле я оптимист. Да, тут надо просто иметь запас терпения, а то, что... И кроме того, понимаете, вот сидят какие-нибудь депутаты, которые кажутся оппозиционными, а на поверку ими не являются.
Ну, вот. То есть они хорошо вот, замаскировались?
Они, собственно, никогда и не маскировались. Они всегда такими и были. Ну, возьмем того же Николая Николаевича Губенко, которого безумно люблю и уважаю как актера и культур-триггера, но я, что он никакой не оппозиционер. Вспомним, например, оранжевую революцию на Украине в 2004 году, в которой я активно как активист участвовал, хотя и не волонтер. А, значит, что случилось в парламенте Украины, когда стало ясно, что сценарий власти не работает, что Виктор Янукович не станет президентом? Неожиданно многие депутаты осознали себя сторонниками Виктора Ющенко. И буквально за пару недель фракция блока Юлии Тимошенко по численности увеличилась в 3 раза. С 24, по-моему, депутатов до более 60. Поэтому, если что-то начнется, если режим начнет крениться, то тут, я говорю, многие народные избранники вдруг поймут, что они всегда ненавидели Владимира, ну, не любили действующую власть, и просто уже готовились к тому, чтобы сказать свое веское слово в поддержку всепобеждающей оппозиции. Но в чем расписать точно, как и когда это будет, невозможно. Здесь я полностью согласен с Константином, что нужна просто последовательная, кропотливая, возможно, многолетняя работа, и вести эту работу, естественно, могут только люди с очень ярко выраженными политическими амбициями. Те, кто хочет быстро заработать на процессе, те эту дорогу до конца не пройдут.
Хорошо, вопрос, Дарья, а вы вот как считаете, страна в кризисе находится или еще нет?
Или уже нет.
Или уже нет. Вот правильно.
Страна в кризисе, ну, у нас все еще президент Путин, и на наших улицах все еще, вот если, я думаю, что если сейчас выйти с соответствующими плакатами, как это недавно было, да, то есть вас могут побить или свинтить, и даже могут посадить.
Поэтому, даже за плакат свернутый, в котором цитата из Конституции.
Да, как на самом деле, за что сегодня можно посадить, вообще уже непредсказуемо, да, то есть фактически за все что угодно. Но тоже я с Константином совершенно согласна, потому что вот мы, такие, как я, вот как наш штаб, который, кстати, вот да, вот у нас вот наш штаб, наши ребята в первый раз за много лет, потому что мы же не первый год в политике, мы там мы одержали крупную победу, и это прям вот совершенно другое ощущение. И вот если мы будем работать, мы будем каждый день работать, в каждых выборах принимать участие в том или ином виде, я очень уважаю команду Константина, которая, несмотря на то, что его сняли, они поддержали. Совершенно несимпатично, так понимаю, что вам в общем целом депутат.
Нет, кстати, более-менее приличный, достойный кандидат.
Это хорошо.
Политический компромисс – это хорошо. Да. А то все время такой неуступчивости было много за последнее время. Я вынужден теперь дать все-таки в эфир опрос. Мы решили спросить не про победу, вот трудно говорить про победу вообще, а вот про моральную победу. Кто ее одержал на выборах в Москве? Пожалуйста.
Кто одержал моральную победу на выборах в Москве?
Самое главное, чтобы победил народ вообще на самом деле. Чтобы хотя бы он получил какие-то преференции с изменением каких-то, я не знаю, планов, вообще с какими-то изменениями в обществе, потому что мы уже движемся к застою.
Иначе быть не может. Всякая власть, она первое, что делает, она себя защищает. Никто добровольно власть отдавать не будет и передавать ее не будет. Поэтому, так сказать, говорить о том, что мог победить кто-то другой, практически нереально.
Выборы такие, как и должна, как и хотела власть, состоялись, в общем-то. Хотя, наверное, какие-то были преимущества, связанные с умным голосованием. Это, безусловно, плюс, но все равно это не те кандидаты, мне кажется, которые хотели видеть москвичи на тех местах. Поэтому, на мой взгляд, мало что изменилось. Все равно это неизвестные кандидаты, которые, извините за выражение, ноунеймы, так скажем, которые ни на что по факту влиять не будут, и как они будут работать, и вряд ли они будут работать на народ.
Никого не считаю победителем на данных выборах. Потому что мне представляется, что одна сторона, которая была, тоже не добилась того, что она хотела, и другая сторона тоже получила некий афронт. То есть я не вижу тут никакого резона в этой баталии. Статус-кво как было, так и есть.
Трудно судить. Ну, наверное, Единая Россия, наверное, выиграет, наверное. Так что, что тут переживать-то?
20 неплохо, да. В принципе, наверное, чуть поменьше должно было бы быть. В целом, наверное, да, для тех, кто Навального поддерживает, да, пожалуй, это прогресс, действительно.
Я смотрел, там из 45 округов 20 удалось занять кандидатов, которые были по открытому голосованию. Я считаю, это вполне хороший результат, учитывая, что могло быть хуже, на самом деле, поскольку не допустили и оппозиционных кандидатов. Я считаю, что это прогресс.
Да, но у нас в Твиттере тоже был опрос. Вот считают, что команда Навального одержала победу 58%. Путин, Собянин, Единая Россия 23%. Никто 14% и 5%, извините, системные партии, но они все три перечислены. Компартия, Справедливая Россия и Яблоко. Все-таки это системная оппозиция, которую иногда допускают без проблем до выборов, а Навального не допускают. Ну что, я думаю, что...
А можно я
пожалуйста.
Услышно, понимаете, самое примечательное в этом опросе то, что уважаемые москвичи и гости столицы отвечают прямо не на поставленный вопрос. На поставленный вопрос не отвечал никто. Вопрос, если я правильно формулировался, так, кто одержал моральную победу?
Моральную, конечно, да.
Отвечали на вопрос, кто одержал политическую победу.
А значит, хотят политической победы.
А политическая победа и моральная, это две большие разницы.
Хорошо, ответьте на этот вопрос, кто одержал моральную победу?
Собственно, в этом и подвох умного голосования, что предлагается голосовать за того, кто выиграет. А тот, кто выиграет, это вовсе не обязательно тот человек, который нам нужен. Это совершенно не обязательно наш человек. С точки зрения самых разных качеств. Моральную победу, я считаю, одержали и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, которые успели посидеть. И их усилия оказались в итоге не напрасны.
Не напрасны, Константин?
Не напрасны. Вот я смотрел опросы. Почему не напрасны? Потому что молодые люди вот в этом опросе, они намного более, как видно, погружены и пытаются следить за тем, что происходит в городской политике, чем люди старшего возраста, которые говорят, а Единая Россия все равно победит. Вот ради того, что молодежь вовлекается в политику, ради этого, ну, действительно, то, что мы делали, не напрасно. И второе, что, конечно, у нас большая задача бороться с этой выученной беспомощностью. Потому что вот мы 2 года назад выиграли муниципальные выборы у Единой России в своем районе, и люди первый раз увидели, ко мне люди подходили и говорили, слушай, первый раз проголосовал, и мой голос выиграл, да, принес победу. И сейчас они второй раз пошли в Зюзино, в моем районе, в базовом, почти 50% получила кандидатов КПРФ, а Единая Россия в 2 раза меньше ровно.
Вот радость-то сталинисты провели.
Слушайте, сталинисты это те, кто сейчас ночью проводит обыски, в том числе у моих родителей, у моей бабушки. Это те, кто ночью людей тащат на допросы, а потом кидают в СИЗО. И таких людей представляли Метельские и Косомары в Мосгордуме, но, к счастью, не представляют.
К счастью, что Косомары не будет? Или не к счастью?
Безусловно.
Почему?
Понимаете, я ничего не имею против профессора Косомары, я с ней лично не знаком, но, по-моему, более яркого воплощения лицемерия и ханжества на этих выборах представить было нельзя.
Хорошо,
независимо от взгляда.
Завершайте, пожалуйста. Ну, а вы что скажете? Молодежь все-таки надежда или все-таки наше поколение еще что-то может сделать?
Я думаю, что дело не в возрасте, дело в личных качествах, и на самом деле ко мне подходили вот сегодня, даже когда я сегодня шла по улице, мне подходили люди совершенно разные, здоровались и говорили, что я за вас голосовала, голосовал за вас. И, по-моему, на этих выборах моральную победу одержали москвичи.
Ну, хорошо, будем считать, что они одержали моральную победу, а политическое...
Они
москвичи,
Михаил,
да.
А мы что?
Ну, а мы приезжие, гости столицы. Вот.
Мы все гости на этом
конечно,
встрече,
естественно. Вот поэтому я благодарю Дарью Беседину, Станислава Белковского, Константина Янкаушкаса и Кирилла Рогова, вел передачу Михаил Соколов.